Мы медленно, но верно приближаемся к Рождеству, и сегодня будет первая из нескольких проповедей, связанных именно с этой темой, с праздником Рождества, рождения Иисуса в этот мир. И в это воскресенье я хочу представить вам двух человек из древней истории, связанной с Рождеством Иисуса Христа. Библия называет этих людей праведными, благочестивыми. И, кстати, у нас в зале есть люди с именами вот этих древних героев – Захария и Елизавета. Пока я задам вам один вопрос. Вы когда-нибудь испытывали такое, что молитесь о чем-то день за день за днем, год за годом, а ответа на молитву нет? Я думаю, что для всех молитвенников в этом зале такое знакомо. Есть вещи, о которых вы молились, ответа на это еще не получали. Вот, например, молимся мы о пробуждении в России. Молимся каждое воскресенье о нашей власти, о народе нашем. А оно вот как-то еще не настало. И это печалит сердце любого христианина. И с другой стороны, дает нам всем надежду, что это произойдет. Мы продолжаем молиться. Мы не видим вот сейчас прямо, чтобы перед нами происходило такое движение, пробуждение людей для Бога, когда люди бы оставляли свою грешную жизнь, посвящали бы массово своей жизни Господу, чтобы в ресторанах вместо кальяна там лежали бы Евангелия. Представьте, ты приходишь, а люди собираются, чтобы с утра помолиться Господу, а вечером, собираясь, прославляют Бога в молитвах группами, и потом по всем домам люди поют гимны «Слава Господу», обращаются к Богу, ночные клубы закрываются, спиртные магазины закрываются, криминала меньше и больше праведных людей на наших улицах. Вот об этом мы молимся, но этого пока не видим. А в истории такое происходило, в разных других странах мира такое было. Когда мы говорим о пробуждении, то что мы имеем в виду? Истинное пробуждение – это ведь когда сам Бог лично посещает людей своим присутствием, движением, обращая сердца людей к поклонению Ему. И благая весть о спасении начинает пробуждать людей, думать о смысле жизни, о надеждах, о мечтах, куда они идут, для чего они живут. Когда библейская истина восстанавливается, и люди хотят, они просто желают примириться с Богом, осознают свое грешное состояние, отворачиваются от греха, поворачиваются к Богу, в этом и заключается покаяние. И это и есть пробуждение. Пробуждение – это когда Божья власть, Божья святость – Божие величие, Его присутствие охватывает и церкви, и всех верующих, и людей вокруг нас. Текст, который мы с вами прочитаем, связан с темой пробуждения, и поэтому я и проповедь называю, сейчас скоро будет этот слайд, Захария и Елизавета, люди пробуждения. И в этом тексте мы прочитаем, как Бог вошел в историю человечества с величайшим пробуждением, которое совершилось на земле. И эти слова описывают, как Спаситель вошел в этот мир. Друзья мои, я молюсь, как я хотел бы, чтобы наш народ, русский народ, был избавлен от этого ужасного Божьего гнева и от суда за многие-многие грехи. Наш народ отчаянно нуждается в этом истинном духовном пробуждении. И давайте внимательно прочитаем этот текст Евангелия от Луки, 1 глава, с 5 стиха по 17. Что же здесь написано? «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, потому что он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». И предъедет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный. Здесь описан интереснейший разговор, разговор небесного посланника, ангела Божия со священником Захария. Этот случай, который мы сейчас прочитали, встречается только один раз во всей Библии и только в Евангелии от Луки. И давайте признаем вот из этой истории, что Бог сам и только сам решает, когда и где послать пробуждение. Мы не можем спланировать, мы не можем назначить срок или даже организовать вот такое движение, пробуждение, которое делает Господь, всемогущий Бог. Это все равно, что повелевать ветру, сказать: вот ветер, сейчас дуй сюда или туда. Если посмотреть на большинство пробуждений в истории церкви, в истории христианства, можно найти действительно общие черты, общие признаки. Они обычно возникают при каких-то условиях, при которых возможно именно Божие действие, но они не гарантируют движение Духа Святого. Если Бог приходит и начинает свою волну пробуждения, эти условия нужны, и вот без них возрождения не будет. Но гарантия того, что вот я сейчас так буду поступать, и точно произойдет пробуждение, нет. Потому что Бог сам своим решением созидает пробуждение в сердцах людей. И наш текст, который мы сейчас прочитали, именно это и показывает. Бог дает возрождение, мы же, в свою очередь, должны быть готовы к тому, чтобы принять Богом посылаемую благодать. Итак, Бог лично посылает пробуждение. Это пункт первый. Захария и его жена Елизавета были верными. Мы читаем, они были праведными иудеями. Оба происходили из священнического рода Аарона. У них не было детей, и они оба были в летах, как здесь написано, преклонных. Для этой благочестивой пары бесплодие было печальной загадкой. Ну вот представьте, Елизавета, праведная женщина, которая, конечно же, хотела бы быть матерью. Потому что у евреев бесплодие считалось не благословением Божьим. Проходят годы, представьте, уходит молодость, уходит та сила юности. Она стареет, Елизавета становится пожилой женщиной. А ребенка как не было, так и нет. Елизавета чувствует себя, я думаю, в культуре, в обществе Израиля чувствует себя униженной, лишенные благословения Господня. Возможно, внутри себя, в своем сердце задавала неоднократно такой вопрос: «Господи, а за что? Почему? Почему, Господь, Ты так немилостив ко мне?» Подумайте, задавали ли вы такой вопрос Господу? «Почему, Господи, Ты так немилостив ко мне?» Сомневались ли вы когда-нибудь в Божьей благодати к вам? Евангелие открывает нам, что для Елизаветы было сокрыто тогда. А что именно? Бог готовил ее особым образом, и это был Божий план. И Он готовил ее к тому, чтобы она стала инструментом в Божьих руках, матерью для этого великого служителя Иоанна Крестителя. Того, о ком впоследствии скажут, в Евангелии от Матфея так написано, «из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Теперь давайте подумаем о Захарии. Захария. Он служит священником в храме. Человек также праведный, благочестивый, верный Господу. Из-за большого числа священников, которых по подсчетам некоторых историков 18, а то и 20 тысяч было при храме, они бросали жребий, чтобы определить, кто из них будет входить в святое святых и совершать благовонное курение на алтаре, на святом месте. Ни одному священнику не позволяло совершать вот именно это ритуальное служение больше, чем раз в жизни. Ну, потому что священников так много. И вот сегодня мы читаем в этом тексте, это привилегия совершить такое уникальное служение в святой святой в храме досталось именно ему, Захарии. Это было для него, я думаю, высшей честью послужить таким образом для Господа и ходатайствовать о народе Израиля. Фимиам переносили как символ молитв, молитв всего народа Божьего к Господу. И пока священник сжигал этот фимиам в святом отделении храма, верующие, как мы читаем здесь в слове, верующие снаружи молились. И чаще всего молитва звучала, чтобы Господь посетил свой народ своим присутствием, своим милосердием, спасением через Мессию, через помазанника. Об этом была молитва всего народа из священника Захарии там. На этот раз, когда Захария возносил благовоние, произошло чудо. Такое чудо, которое не происходит каждый год или каждый месяц. И в жизни Захарии это было впервые. Ему явился ангел. И этот ангел объявляет, что молитвы услышаны. Ангел объявляет, что у них будет ребенок, необычный ребенок, сын, который предсказан пророком Малахии, предвестник Мессии, приготовит путь Господу, что значит приготовит сердца людей, будет приводить сердца людей к тому, чтобы они принимали Евангелие, благую весть. Именно такое служение будет совершать Иоанн Креститель. Кто-то сказал, что Бог пробился через все эти ритуалы и древние обряды иудеев с решительным словом спасения. И это слово сейчас прозвучало Захарии. Лично. Захария в тот момент молился, как и прочие священники, «Господи, благослови наш народ Израиль, благослови нас спасением через Мессию». И Бог отвечает своей благодатью на молитву. И в том числе на сокровенное, такое внутреннее желание Елизаветы и Захарии иметь сына. Внезапное появление ангела с такими вот хорошими новостями показывает нам первую истину, братья и сестры. Бог – инициатор пробуждения. Бог. Он начинает пробуждение. Бог сам назначает, когда это будет и как это произойдет. Ведь подумайте, до явления этого ангела священнику Захария было 400 лет молчания. 400! Не 5, не 10, не 100, а 400 лет молчания, как написано в книге Царств, как было в дни пророка Самуила, слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И все эти века верный остаток вот, народа Божьего, он молился, молился и молился, чтобы наконец исполнилось старое обетование, которое сказано давным-давно, далеко там, что придет помазанник, придет Мессия, будет Спаситель. И вдруг, без всякого предупреждения, Бог врывается в историю человечества и объявляет, что скоро родится Иоанн Креститель. Лука не объясняет вот нам, иностранным читателям, которые не знают всех этих имен, значений их, Иоанн, Захарий, Елизавета, к чему это, что это значит, как объяснить эти имена. Но я вот нахожу в каждом из них божественный смысл. Например, Иоанн, что значит «Бог наделил благодатью». Имя Иоанн означает «Бог наделил благодатью». И это было именно так. Ребенку было дано имя еще до его рождения. Ангел обозначил, вот так нужно назвать его. Иоанн, Бог наделил благодатью. А это значит, что Бог верховной своей волей, своим решением избирает себе на служение этого человека. Сам вот язык, который используется у евангелиста Луки, показывает нам, что это выбор Господа. Это его решение, это его план. И он выражает через этого человека, Иоанна Крестителя, свою заботу к народу. Посмотрите, чуть позже, как написано 41-44 стихи, когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Духа Святого, воскликнула громким голосом, сказала: «Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем». Это Иоанн. И все здесь указывает на то, что еще до рождения Иоанн имел на себе руку Божию. И уже подготавливался Богом для своего труда приготовить путь Мессии. Как можно еще ярче вот отобразить этот факт, что пал выбор Господа именно на этого Иоанна. Итак, Иоанн, Бог наделил благодатью. Второе имя – Захария. Отец Иоанна. Что значит это имя? Захария означает «Бог помнит». Бог помнит. Это показывает, что как бы долго мы ни ждали, Бог никогда не забывает своих обещаний. И никогда не забывает нас с вами. Имя Елизавета. Что значит ее имя? Елизавета. Наш ведущий брат Евгений точно должен знать, что значит имя Елизавета, его супругу так зовут. Значит, клянусь Богом или Бог дал клятву. Бог. И это указывает на абсолютную верность Господа, которую Он клянется исполнить. Бог обещает, Он сделает. И заметьте, как все эти имена в одной семье Захария, Елизавета, их ребенок Иоанн, все указывает только на одного, на Бога, на Его благодать, на Его память, на Его решение исполнить то, что Он задумал. Все эти три имени, они показывают, что Господь имеет благодать ко всем нам, к народу своему, во всем, что касается вот именно спасения людей, как сегодня мы слышали в свидетельстве. Бог берет на себя инициативу и делает то, что Он запланировал в нужный час, в нужное время. Бог – инициатор спасения, возрождения, пробуждения. Бог и только Бог. Второе. Бог назначает время. Обратите внимание, как Евангелие описывает нам эту историю рождественскую или предрождественскую. Бог часто не дает пробуждения, пока вот не наступят самые тяжелые, беспросветные времена. Я хочу обратить ваше внимание на то, в какое время пришло слово «ангела» к Захарии. Здесь написано: «Во дни Ирода, царя иудейского». Ирод. Еще один герой в этой истории, самый, пожалуй, безнравственный, в отличие от Захарии и Елизаветы, далеко не праведный, жестокий царь из потомков Исава, то есть эдомитов, который сам себя считал религиозным иудеем, но это был, конечно, обман. И он царил над Иудеей 33 года, примерно с 37 года до рождения Христа. И власть он пытался удержать множеством убийств, жестокостью, насилием. Даже за 5 дней до собственной смерти он своего сына убивает. Это был тот самый тиран, о котором мы слышим в рождественской истории, когда Ирод приказывает безжалостно погубить всех младенцев в Вифлееме. Вот в эти дни царя Ирода идет благая весть от Господа. За все эти 400 лет молчания Израиль испытал множество неблагочестивых царей, неправедного управления над своей страной. Угнетаем был не только изнутри, но и снаружи, иностранными царями – А внутри еще худшее происходило. Ведь, подумайте, религиозное разложение, и вот нация изнутри, когда духовно разлагается, когда отступает от Бога, вот то самое идолопоклонство, о котором мы слышали сегодня, когда оно было частью образа жизни всего народа, первосвященники и члены Верховного Суда, Синедриона, они ведь не думали о том, чтобы вести народ к пробуждению. Они думали в первую очередь о том, чтобы бороться за собственную власть, за собственный авторитет. Что может быть хуже, когда вожди слепы и не ведут людей к Богу? Они научились хорошо зарабатывать на людях, когда продавали животных при храме, и туда приходили люди, чтобы приносить в жертву. И это было очень и очень сложно для людей строить отношения с Богом при такой системе религиозной. Я представляю, что Захария при всей этой катастрофической ситуации, молясь Господу как священник, также неоднократно мог подумать: «Господи, не забыл ли ты нас? Что с нами происходит? Куда мы катимся?» Именно вот в это темное время Бог взрывает историю своим пробуждением. Именно в это, ни раньше, ни позже. Божья сила, запомните, друзья, она ярче видна именно в немощи. И Бог начинает открывать свое спасение лично самым немощным людям, незаметным, неизвестным. И коллективно вот самому безнадежному, пожалуй, народу, Израилю, и открывает свое спасение. Делает это совершенно через бессильных тому людей, беззащитных, я бы сказал. Например, чуть раньше, в ветхозаветнее время, не случайно Бог хотел воздвигнуть в Израиле великого пророка Самуила через бездетную женщину по имени Анна. Бездетная женщина, также похожая на Елизавету. И Бог выбирает именно ее. Ведь это Бог делал Анну бесплодной. Именно Бог дает Анне сына. И все это была Божья работа. Так и здесь Бог ни разу не позволил Елизавете стать матерью до тех пор, пока она не состарится, пока она не потеряет уже эту молодость, эту силу, эту энергию, и когда уже совершенно очевидно для всех, не может быть ребенка, Бог дает ребенка, чтобы и у нее самой, и у других не оставалось ничего, кроме осознания того, что это Божье чудо, а не наше человеческое деяние. Если сегодня нам кажется, что над миром повисли духовно беспросветные времена, а это так и есть, то нам нужно молиться о настоящем пробуждении. Наша душа может вместе с Захарией и Елизаветой также кричать к Богу и молить Господа: «Боже, посети народ наш пробуждением». Взывайте Богу о спасении, потому что ведь главная тема всего Евангелия от Луки, из которого мы прочитали эту предрождественскую историю, какая главная тема Евангелия? Сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти погибшее. Погибшее. Не самоуверенное, не самоправедное, не удовлетворенное собственной жизнью, как у нас все хорошо, и мы счастливы в этом. Нет, погибшее. Если вы чувствуете себя потерянным, погибшим, если вы испытываете такое состояние, друзья, вы первый кандидат на Божие спасение. И Бог берет на себя инициативу, чтобы послать это пробуждение, возрождение сердцам людей. И это Божья работа. Это раз. Второе. Бог ждет, пока совершенно не сгустятся краски, тучи настолько, чтобы никто не приписывал себе славы, чтобы никто не сказал: «Это я сделал, это моя рука так сделала, это мои мозги такие умные, и поэтому мы так вот смогли все это построить». Чтобы никто так не сказал. Бог делает свою работу через слабое, незаметное, неизвестное, и чтобы слава была Господу, а не людям. Третье. Бог назначает людей. Бог начинает пробуждение с верного Ему остатка среди людей. И хотя это были времена бездуховности среди Израиля, Вот нашлись именно Захария и Елизавета. Люди, как говорит Божье Слово, здесь и праведные пред Богом, поступавшие по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Они жили тихо, их благочестие не кричало на углах улиц, не шло к широким массам. Конечно, когда Лука пишет, что они были праведны и непорочны, это не значит, что они были абсолютно вот, как ангелы, святые, так что полны совершенства. Нет, таких людей не бывает. Но слова Евангелия верны и точны. Потому что вот эти муж и жена жили в страхе Божьем и во всем были послушны Ему. Они не просто исполняли обряды, жили по правилам религии. Нет. Их сердца любили Господа. И об этом говорит Евангелие от Луки. Также и жили другие люди в Израиле, например, Иосиф и Мария. Именно такие незаметные люди, тихо живущие ради Божьей славы, в своем благочестии, исполняющие день за днем то, что заповедует Господь. Именно они служат у Господа инструментом великого прорыва в истории спасения людей. Если и сегодня Господь решит начать пробуждение в нашем народе, то знаете, друзья мои, Он будет совершать это через обычных Ему поклонников, которые послушно ходят Божьими путями день за днем, ищут Божьего Царства день за днем, ищут Божьей славы. Я думаю, что рано или поздно каждый из нас думал внутри себя, ну кто я такой? Что с меня взять? Простой парень, простая сестра, простые люди. Что я могу сделать? У меня нет особых даров. Я не такой заметный, как тот или та. Я неизвестен в христианском мире. Но вот посмотрите, что делает Бог вот через этих неизвестных людей, но верных людей. Вы не проповедуете, как Иоанн, вы скажете. Я не такой харизматичный проповедник или благовестник, как тот брат, который сегодня свидетельствовал помолиться за друзей. Или та сестра, которая так смело рассказала Евангелие. Столько у нее имен, о ком можно ходатайствовать. Но посмотрите, ведь Иоанн не появился бы, если бы не эти благочестивые Захария и Елизавета. Если вы ходите день за днем в послушание Господу, и молите Господа о том, чтобы Он излил свою благодать, милосердие на наш народ своим пробуждением. Он может сделать вас отцом или матерью, духовным лидером, для того, чтобы через вас появились такие, как Иоанн Креститель. Вы можете стать инструментом в Божьих руках, для того, чтобы вложить в свое сердце все, что вы знаете, любовь к Господу, знание Божьего Слова, для того, чтобы воспитывать вот таких служителей для Господа. Ученичество, духовное материнство, духовное родительство. Может быть, при условии, если мы будем такими, как Захария и Елизавета, посвященными Богу, любящими Господа, не ищущими заметности, а ищущими верности Господу. И вот эта мысль подводит нас к следующему пункту. Если само пробуждение – это исключительно вопрос Божьего личного решения, то как нам быть готовыми принять Его благодать? Как уже было сказано, мы не можем родить пробуждение. Это делает Господь. А вот угасить мы можем. Препятствовать этому пробуждению, к сожалению, мы способны. И лучше нам быть такими, как Захария и Елизавета, чтобы Бог в любой момент пожелал нас использовать для своей славы. Как быть готовыми принять Его благодать? Первое, что я вижу из этого текста, быть праведными в глазах Бога. Люди смотрят на наши поступки, на наше поведение, на то, как мы выглядим, как мы говорим или поступаем, а Бог, только Бог способен видеть наши сердца. И это значит, что нам просто необходимо, друзья мои, просто необходимо доверить Богу прощение наших грехов. И чтобы вместо нашей праведности Бог даровал нам свою праведность. Еще на уровне мыслей нам нужно уметь бороться с грехами, потому что Господь видит наши сердца. Как написано Нет ничего сокрытого от Него, но все обнажено, открыто перед очами Его. Можете обмануть церковь, можете обмануть мир, но можно ли обмануть Бога? Возможно ли такое, что кто-то обманывает Бога? Нет, конечно. Ирония в том, что Ирода современники называли не просто царь. Они называли его Иродом Великим. А здесь Бог называет великим другого человека. Посмотрите 15 стих. Он будет велик пред Господом. Иоанн. Кстати, злобный сын этого злобного диктатора Ирода отрубит Иоанну голову. Пройдет время, и это произойдет. Но на суде Божьем оба Ирода будут далеко не великими. А Иоанн, как говорит Божие Слово, будет поставлен выше их обоих. Поэтому настоящая наша цена не в том, что думают о нас другие, а о том, что думает о нас Бог. Как быть готовыми принять Его благодать? И дальше я читаю здесь повествование об Иоанне, что показывает быть отделенными для Бога. Отделенными для Бога. Иоанн, которого Бог использовал как искру, чтобы разгоралось вот это пробуждение, движение Евангелия и приготовление сердец людей ко Христу, он был отделен для Бога и отделен для Бога еще от утробы матери. Посмотрите, Бог явно хотел, чтобы Иоанн отличался и был другим, чем люди в обществе. Отличался даже от религиозной культуры. Вот здесь в тексте мы читаем, что вместо того, чтобы Иоанну быть под контролем вина, он должен быть под контролем Духа Святого. Он должен был ходить пред Господом в духе и силе Илии. Он должен был обращать сынов Израилева к Господу Богу их. И это признаки, которые отличали Иоанна от всех других людей. Иоанн не совершил никакого физического чуда, обратите на это внимание. Но какое же великое чудо было в том, что он, проповедуя о Боге, был инструментом в Божьих руках, чтобы люди обращались к Богу, каялись, осознавали свою греховность. И это величайшее чудо спасения людей. Иоанн стал служителем Бога. Бог каждого из нас одарил самыми разными дарованиями, способностями, и результаты Его работы в нас разные, но, друзья мои, мы все должны стремиться к тому, чтобы Бог использовал нас в своей работе для того, чтобы другие люди уверовали в Иисуса. Независимо от того, какие у тебя дарования, какое у тебя призвание, мы все должны стать орудием в Божьих руках, инструментом в Его руках, чтобы люди уверовали в Иисуса. Люди будут читать вашу жизнь, и они будут смотреть, действительно ли мы другие, или мы притворяемся. И когда мы живем под контролем Духа Святого, подобно Иоанну, то Бог может и через нас свидетельствовать людям о надежде в Иисуса Христе. Как сказал Петр, «Христа почитайте Господом в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Друзья, если вы живете праведно, отделены для Бога, исполнены Его Духа, то Бог может и будет использовать вас для пробуждения народа вокруг нас. Как быть готовыми принять Божию благодать? Жить раскаянием во грехах. Этим пропитан текст, который мы сегодня прочитали. Иоанн послужил тем, что, как здесь написано в 16 стихе и в 17, многих из сынов Израилевых обратить к Господу Богу. И еще, возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников. И здесь я хочу отметить два момента. Первое. Обратите внимание, Иоанн главным образом, он должен был сосредоточить свое служение на том, чтобы обличать людей в их грехах, указывать людям на их безнадежность в их состоянии. указывать людям на Божий гнев. То есть делать то, к чему, по сути, призван закон. Законом познается грех. Иоанн должен был именно это служение совершать, вскрывать людям их собственные грехи, показывать реальность их состояния. Его подготовка людей к пришествию Христа именно в этом и заключалась, чтобы указать людям на грех. То, что делает закон, то, что делали пророки, показывая людям их состояние. Но второе, заметьте, в служении Иоанна устанавливается, вот во всей сути его проповеди устанавливаются две великие заповеди, о которых Евангелие говорит: «Возлюби Бога, возлюби ближнего». Посмотрите, «обратить сердца людей к Господу». Что это такое? Это «возлюби Бога». Второе, «возвратить сердца отцов детям». Что это такое? Это «полюби ближнего». Все служение Иоанна Крестителя было сосредоточено именно на это. «Полюби Бога». И как результат твоего поклонения Господу, «полюби ближнего». Все начинается, заметьте, здесь в проповеди Иоанна именно с семьи, отцы и дети. Во времена духовной пустоты люди обязательно нарушают именно эти две заповеди. Нарушают любовь к Богу, нарушают любовь к ближнему. Отворачиваются от Бога, восстают против Него и точно так же эгоистично забывают о любви к ближнему. Поэтому, друзья мои, пробуждение, что это? Пробуждение – это процесс, при котором все должно перевернуться от эгоизма, от любви к себе в поклонение Богу и любви к ближнему. Люди должны прийти с покаянием к Богу и начать слушаться Господа, стать покорными Ему. И второе, раскаяться перед Богом и перед ближним в том, в чем согрешили перед людьми, кого обидели. Начиная со своей семьи, кстати, и начать каждый день проявлять к ближним Божию любовь. Я очень не люблю все эти психологические приемы и теории, как помочь человеку. Почему? Потому что в корне всех этих теорий лежит главное утверждение – люби себя. Значимость свою обретай. И во всех этих теориях ничего не говорится, во всех этих мирских теориях ничего не говорится о том, чтобы полюбить Бога и полюбить ближнего. Эти две заповеди абсолютно игнорируются, а вот эгоизм воспевается. Психология ищет противоположного – одобрение себя, позитивного отношения к своему «я» и высокой-высокой самооценки. Одно из базовых понятий вот этих всех вещей говорит, что корень всех проблем вот человечества, всего нашего общества в том, что у нас просто низкая самооценка. Слишком низко мы думаем о себе. Подумали бы повыше, ситуация бы изменилась. Поэтому задача всех этих консультантов, психологов, помощников таких вот, помочь людям понять, какие же мы все-таки ценные, значимые. И тогда мы с легкостью справимся со всеми проблемами в семье. Жены полюбят мужей, мужья полюбят жен, дети полюбят родителей. И все резко изменится в обществе. Всего лишь-то не хватает оценку поднять саму себе. К сожалению, христиане, мы поддаемся такому мышлению, братья и сестры. Легко сдаемся такому мирскому и такому очевидно греховному мышлению. Нам внушают, что если бы все вот аморальные люди, они посмотрели бы на свою жизнь, посмотрели бы на оценку себя, то изменилось бы все. Библия резко против такого подхода, и Божие Слово утверждает, в корне всех наших проблем лежит любовь к себе и отсутствие любви к Богу. Развратный мужчина, запомните, не любит ни Христа, ни церковь, ни семью, ни жену, а только себя и жаждет удовлетворения собственной похоти. Женщина, которая увлечена, может быть, своей фигурой и так далее, бесполезно сосредотачивать свое внимание на том, чтобы ее наконец-то полюбили, если она станет худенькой. А вот такие вот психологи и помощники будут ее только самооценку поднимать. Вот ты научись себя любить, и тебя полюбят другие. Все эти проблемы в обществе, в отношениях с людьми, друзья, откуда они берутся? Что лежит в корне этих проблем в наших взаимоотношениях, в наших семьях? Не от любви ли к самому себе и не от отсутствия ли поклонения нашего Господу? Почему отцы и дети злы друг на друга и живут как чужие? Почему? Может, отец забросил когда-то детей и ушел с головой в работу, в карьеру и хотел быть успешным? Скажите, кого он любил? А дети, которые нагло ведут себя и непослушны родителям, ни во что не ставят старших, кого они любят? Или жена, которая решила, что домохозяйство недостойно ее величия, поэтому пойдет такая она и делает себе карьеру, бросает детей, бросает дом, мужа. Скажите, кого она любит? Грехи в наших семьях, они разрастаются, рождая еще большие грехи. И эта цепная реакция только ухудшает состояние жизни людей. Потому что нет поклонения Богу, а есть только воспевание самого себя, и самоутверждение, и самореализация. А в корне всего этого нет Бога. Друзья мои, если мы хотим, чтобы Бог послал нам пробуждение, то давайте смирять себя. Давайте исповедовать перед Богом вот эту черную любовь к себе. И признаемся, что мы не послушны Богу, когда любим себя. И признаемся, что нет места поклонению Богу, когда мы отстаиваем себя, живем ради себя самого. И, конечно же, не будет места ближнему. Какая там любовь ближнему, когда меня так много? Друзья мои, хватит обвинять людей. Хватит обвинять других. Тот, кто идет путем пробуждения, по-настоящему раскаивается, этот палец будет указывать на себя. И будет искать защиты и Божьей благодати именно у Бога, а не у людей. Потому что единственная надежда для всего человечества – это наш Господь Бог. Возвратитесь к Богу, друзья. Вот этой проповеди я именно это хочу проповедовать. Возвратитесь к Богу. Придите к тем, кого вы сами обидели, кого вы ранили. Просите прощения за это эгоистичное или грубое отношение и преступное поведение. Потому что не было поклонения Богу, когда вы это делали или говорили. Послушайте, как описывает семью Захарии и Елизаветы один историк, что он говорит. «В этом доме будет самая прекрасная религия всех времен – преданность Богу и преданность друг другу, чистота, уважение ко всему святому, ценности человека. Что еще? Любовь без ворчания, любовь с самоотречением, любовь к слабым». Большая чуткость к сердечным переживаниям людей, чтобы не опозорить их, ничем не ранить их сердца, но более всего сильная вера и надежда на светлое Божие пробуждение в народе Израиля. И действительно так. Если посмотрите внимательно первую главу Евангелия от Луки дальше, то вы увидите, что когда Елизавета забеременела и 5 месяцев уже скрывала свою беременность, радуясь, но и немного, как говорит Божие Слово, стесняясь этого. Такая вот небольшая деталь есть у евангелиста Луки, 25 стих. В свои преклонные годы она даже немного скрывала эту беременность. Обычно женщины, они импульсивные, чувства берут вверх. Елизавета совсем другая. Она сдерживает себя, она спокойна, она владеет собой. Это редкая характеристика женщины, уж тем более в преклонном возрасте. В ней, сестры дорогие, это слово к вам, в ней сильно развита вера в Бога. Хотя ее муж не так легко доверяется благовестию от ангела и по этой причине становится наказанным и в молчании на весь период беременности своей жены, Елизавету такой поступок со стороны Бога нисколько не смущает. Она не берет верх над мужем, чтобы тыкать его пальцем. А, смотри как, доболтался, договорился. А я тебе что говорила? Так тебе и надо. Ничего подобного, друзья. Ничего. Мы видим скромную, праведную женщину, у которой нет ни слова упрека в адрес мужа. Она, как подобает благочестивой жене, по-прежнему заботлива, по-прежнему покорна. Дорогие жены, я желаю всем вам такой праведности, непорочности в характере. Посмотрите дальше, Евангелие от Луки показывает нам потрясающий пример, это очень интересно. Мария спешит к Елизавете, и она хочет поделиться радостью о том благовестии, которое она услышала от ангела. И при встрече Елизавета не заполняет эфир самим собою, самой собою. Она не говорит о себе. А ты знаешь, а вот я-то как? Счастлива. А у меня-то что? Елизавета не говорит о своих ожиданиях и надеждах, не обращает на себя вообще внимания. Все ее внимание сосредоточено на ее юную гостью, на Марию. И об этом говорит Евангелие от Луки. Елизавета внимательна и сразу же признает в ней великую избранницу. Напомню вам, друзья, если вы не заметили, Елизавета на порядок старше Марии. Мария молода, Елизавета пожилая. И эта пожилая сестра отдает юной деве завидное почтение. Посмотрите, что говорит она при встрече с Марией. «Благословенна ты между женами». Благословен плод чрева твоего. Вот оно, заслуживающее восхищение смирения. Дорогие братья и сестры, всем нам это пример. Мать великого пророка стоит перед матерью Господа. И пожилая перед юной стоит, ее не терзает ревность, ее не терзает зависть, ее не терзают какие-то смущения. Она с трепетным благоговением благословляет юную Марию, отдает почтение. Это классный пример для всех нас. Дорогая церковь, я хочу через это показать всем нам. Учитесь отдавать должное почтение молодые к старшим и пожилые к молодым. Потому что страх Божий созидает такие отношения в церкви. Ведь Божие Слово учит, будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся у вас. Если мы хотим, чтобы Господь послал нам свое пробуждение, давайте будем праведны в Его глазах. Давайте будем отделенными для Него, наполненными Духом Святым, раскаянными в грехах. И последнее, быть готовыми к посещению Господа. Что такое пробуждение? Друзья, пробуждение – это когда сам Бог посещает народ. Служение Иоанна было в том, чтобы представить Господу народ приготовленный. Так написано в нашем отрывке, 17 стихе. Кому именно Иоанн готовил этот путь? Для кого? Иисусу, Мессии. Иисус и есть этот Господь, Бог. И в этом главная мысль, когда приходит пробуждение, сам Господь посещает нас. Если уж появление ангела было так изумительно и так коснулось Захарии, наполнило его страхом, трепетом перед Божьим присутствием, то каково же само присутствие Господа и посещение Бога? Сегодня мы способны обращаться с Богом так легкомысленно, так, я бы сказал, человекоцентрично, как будто... Общаясь с Богом, можно требовать от Него любых чудес, указывать Ему, что Ему делать, целый список благословений выписывать Ему, как чек, все равно что. И как будто Бог обязан сделать все, что мы думаем. Как будто это что-то легкое уже почти в кармане. Вот, давай. А если не даешь, то обижаемся. А ведь Библия описывает встречу людей с Богом, или в данном случае, как Захария с ангелом, наполненную Божьим трепетом и страхом. Если мы хотим, чтобы живой Бог посетил нас пробуждением, друзья мои, приготовим к этому наши сердца. Павел говорит об этом. «Я стараюсь изо всех сил всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Если мы каждый день еще в мыслях боремся с грехом и стараемся жить для Божьей святости, для Его славы, что мы отделены для Бога, наполнены Его Духом Святым. Если мы ходим в покаянии перед Богом, а не в самоправедности, то будем готовы к особому событию, особому. Господь Сам посетит нас пробуждением народа. И в завершении этой проповеди я хочу сказать такую важную деталь. Когда Бог посылает пробуждение, Он всегда дает радость. Когда Бог дает пробуждение, возрождение, покаяние, Он всегда дает радость. Ангел объявил Захарии, что у него будет радость. Ангел сразу начинает свою речь с того, что не бойся, но дальше суть благой вести от ангела заключается именно в этом. Будет радость, будет ликование. И не просто от рождения Иоанна, что у вас ребенок будет, наконец-то, совершилось. Нет, это глобальная, большая радость. Почему? Потому что Бог дает спасение народу через рождение Сына Иисуса Христа. Иоанн готовит путь к Спасителю мира. Поэтому радуйся. Подумайте ведь, когда в вашей жизни есть грех, что рождает грех? Грех всегда дает боль, всегда дает разруху и всегда дает огромную-огромную печаль. Божие спасение и праведность. Что дает Божие спасение и Божия праведность? Всегда несут огромную радость, ликование и примирение с врагами. Всегда. В книгах о пробуждении в истории человечества описано, как дух смирения наполнял христиан. Дух смирения, радости. Христиане даже почти стыдились называть себя христианами из-за того, что они понимали и осуждали собственную порочность, и понимали величие Бога, Его святости. Вот такое производила Божья работа воздействие на сердца христиан. Истина Господня преображала. Это были не просто эмоции, но церкви, целые церкви были охвачены восхищением и Божьим откровением. И вот такая тишина, такое безмолвие было громче любого свидетельства. Исследуя пробуждение прошлого, мы не находим там каких-то супер-сверхъестественных глобальных проектов. Но все происходило очень просто. Обычная молитва, обычное чтение Божьего Слова и колоссальное пробуждение в сердцах многих-многих людей. Внезапно Бог врывается в будни, врывается в города, среди церквей и воздвигает вот такой огонь, что люди, доселе молчавшие, начинают проповедовать о Божьей реальности, о Боге, о живом Боге. И радуются Богу, не смущаются о Боге. Друзья мои, давайте молиться, чтобы Бог по милости своей послал нам такое вот пробуждение, такое посещение своей спасительной благодати. И приготовимся ко встрече самого Господа среди нас, потому что в этом и заключается пробуждение. Аминь.